Добрый день, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас со светлым праздником, Рождеством Христовым. Желаю вам здоровья и душевного, и физически, и духовного здоровья, совершенствования. Поздравляю с Новым годом, безусловно, с календарным праздником, которым мы традиционно отмечали долгие годы, и сформировалось уже определенное, может быть, такое правило или традиция по поводу этого праздника. Тема сегодняшней передачи – это предлагаю вновь поговорить в прямом эфире, обсудить наболевшие темы, которые мы затрагивали в предыдущей передаче. Ну а самой главной темой, которую хотелось бы затронуть, это прошедшие праздники. Так уж получается, что у нас складываются на глазах новые определенные традиции, в частности, это вот длительные каникулы. Мы по-разному относимся к этим каникулам. В основном, конечно, положительно, люди радуются, что нерабочие дни, что есть возможность отдохнуть, в этом хорошо. Но на эти каникулы накладываются, как правило, стихийные традиции, которые сформировались за последние несколько десятков лет в нашем обществе, связанные и с обильным питанием, чревоугодием, и, что греха таить, с алкогольными, к сожалению, излияниями, что приводит к драматичным, безусловно, ситуациям. В качестве такого предварительного введения к разговору я хотел бы поделиться цифрами, статистикой, которые вчера вычитал, услышал. Статистика по поводу того, сколько россияне за светские праздники, несмотря на пост, сумели употребить алкоголь. Это такие цифры очень печальные, тяжелые. Так вот, четко посчитано было людьми, занимающимися оптовой торговлей, алкоголем, о том, что россияне за светские праздники, вот эти новогодние, выпили 250 миллионов бутылок только водки, относящейся вот к этому спиртному напитку, около 150 миллионов бутылок шампанского, несколько десятков меньше миллионов коньяка и других крепких напитков, и неимоверные цифры около миллиарда буквально бутылок пива. И, как посчитали специалисты, на душу населения в России пришлось за эти праздники около 2 литров крепких спиртных напитков. Это статистика, которую совершенно жестко и четко посчитали компании, торгующие алкоголем, или крупные торговые сети. И эту статистику, если переложить на те драматичные цифры употребления алкоголя в России, а это именно где-то около 17-18 литров алкоголя на душу населения крепкого в год, то совершенно понятно, что вот те цифры, которые очень часто озвучивают, вот эти цифры 17-18 литров на душу населения в год, которые превышают в 2 раза среднестатистические цифры там в Европе, в мире, они просто катастрофичны, и страна, к сожалению, катится все дальше и дальше в пропасть и в яму. И самой страшной этой ямой является, конечно же, вот алкоголь. И поэтому, к сожалению, ну, не часто нас слушают или не слушают люди, которые подвержены этой пагубной привычке. В основном, конечно же, слушают люди, которые стараются придерживаться традиций православных и поста, и ограничений в алкоголе. Но все-таки, если нас слушают люди, которые имеют какую-то зависимость от алкоголя, хотелось бы, чтобы вот слова, обращенные к ним, вот эти страшные цифры, они дали определенную, скажем так, базу для размышлений, для того, чтобы изменить в своем сознании многое, для того, чтобы обратиться к правильному пониманию, насколько это все страшно, опасно, и страна, к сожалению, куда катится и вымирает из-за этой тяжелой пагубной привычки. Поэтому вот самая страшная беда, которая в празднике нас ждала, или, скажем так, страну, это как раз алкоголь, и об этом, в общем-то, говорилось и неоднократно, но, к сожалению, не так громко, не с таким, может быть, криком, как-то за праздничными мотивами светскими очень часто люди не обращают внимания на совершенно вот реальное представление употребления алкоголя. Ну, абсолютные цифры, они красивые на самом деле, вот, но они мало что говорят человеку. Ну, вот я говорил уже о том, что среднестатистически доза употребления алкоголя, она приближалась к 2 литрам на душу населения. Это причем ведь совершенно понятно, что люди пьющие, они эту дозу превышали, потому что это пришлось и на детей, и на непьющих женщин, и на пьющих мужчин. А эти цифры, они просто страшны в том плане, что безопасной дозой для употребления алкоголя для мужчины и женщины в сутки является всего лишь около 30-40 миллилитров алкоголя в сутки. Понятно, что за 10 дней эта доза, может быть, в сутки меньше получается, но она просто в десятки раз превышает те токсичные дозы, которые может организм переварить. Я говорю о 2 литрах, и сравните 2 литра и 30-40 миллилитров. Мы уже неоднократно говорили об алкогольном поражении печени, других органов, и поэтому возвращаю вас в памяти к тем передачам, которые говорили, насколько это опасно. Самое драматичное, что люди не воспринимают это как что-то такое трагичное, опасное для организма. Вот этот факт злоупотребления алкоголем, считая, что те симптомы отравления, которые они испытывают на следующее утро, это совершенно естественное состояние их жизни. На самом деле это тяжелый действительно удар по организму. Это первый штрих вот к тем праздникам светским, которые прошли, и дополнительный штрих к ситуации рождественский пост, насколько он спасает от этой пагубной беды, насколько он защищает и человека, и население, да и всю страну от этого такого тяжелого, в общем-то, удара по здоровью нации. Вторая ситуация. Те светские праздники, те каникулы, которые в новогодние дни с 1 по 10 испытала страна, они, к сожалению, еще знаменовались резким всплеском тяжелых заболеваний, обострения тяжелых хронических заболеваний. Буквально накануне мы вели беседу с ведущим специалистом у нас в городе, в области анестезиологии и реанимации, специалистом, который занимается помощью хирургам в плане анестезиологического пособия. То есть он человек, это специалисты, которые проводят анестезию, наркоз, они являются обязательным составным членом команды людей, которых проводят операции плановые и неотложные. Так вот, в беседе он подчеркнул, что из года в год все тяжелее и драматичнее становится ситуация, связана с этими новогодними каникулами, то есть в несколько раз увеличивается нагрузка на хирургические стационары и на реанимации, благодаря тому, что люди совершенно никак не контролируют те возлияния и физические, и, имею в виду, пищевые и алкогольные на свой организм, считая, что все это сойдет с рук и ни к чему это такому плохому не приводит. Приводит, к сожалению, очень к тяжелым последствиям и к жизненно-опасным последствиям. Резко растет заболеваемость острым панкреатитом, когда развивается некроз поджелудочной железы, резко растет заболеваемость и обострение желчной каменной болезни, токсическим гепатитом, отравлениями пищевыми, и все это составляет очень такую тяжелую картину в рамках перегрузки стационаров и, бог с ней, с перегрузками, но просто тяжелыми последствиями для здоровья человека. Поэтому, конечно же, ну, мы должны учиться на своих ошибках. Мы, наши родственники, должны нести все-таки знания, пропаганду в отношении тех представлений, которые у нас стихийно, к сожалению, формируются, о том, что ну, вот мы каждый год ведь говорим о том, как готовиться к праздникам, чего нужно опасаться, что нужно избегать на самом деле. Но крайне редко на самом деле говорим о том, что случилось, какие ошибки произошли и как этого избежать. Конечно же, за год многое в памяти стирается, но хотелось бы, чтобы вот из года в год, может быть, проводя такие беседы и разговаривая, мы по-новому стали смотреть на те так складывающиеся, может быть, определенные традиции, которые в обществе формируются, и дополнительно нести знания и потому, что пост защищает, и потому, что ну, если человек не находит в себе силы или физические или моральные для поста, чтобы он все-таки старался оградить себя с точки зрения здоровья от тех нагрузок, которые происходят. Третий штрих, которым ознаменовались прошедшие праздники и каникулы, это, конечно же, резкое увеличение количества отравлений. Причем отравления разного рода. Если говорить об основных группах, то резко выросло и количество так называемых пищевых отравлений, когда люди просто травились некачественной пищей, и заканчивая резким всплеском так называемых кишечных инфекций. Это инфекции были и бактериальные, и ротавирусная вспышка была инфекции, наблюдалось, когда не происходит соблюдение гигиенических навыков, не следятся за качеством приготовления пищи, невнимательно в силу праздничного настроения люди относятся к многим аспектам питания, или даже, может быть, очень внимательно относятся, но, к сожалению, на определенном этапе или приготовления, или хранения пищи все-таки это отравление происходит и вызывает те или иные последствия. Ну и четвертый момент – это, конечно же, аллергические реакции, которые также резко обостряются после праздничных каникул. Я напоминаю, у нас телефон прямого эфира 379-65-94. Если вы хотите высказать свое мнение к прошедшим праздникам, поделиться, может быть, впечатлением или задать вопрос в отношении состояния своего здоровья, к чему привели светские праздники или, может быть, какие-то последствия в рамках соблюдения поста, давайте постараемся эти вопросы обсудить и найти на них, в общем-то, ответ. У нас первый звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
С Рождеством вас.
Спасибо, Господи.
У меня тут складывается впечатление, что даже вы, такой борец, ну, за добрый образ жизни, хотите сказать, ну, побороться со следствиями, а не с причиной.
Так.
Вот я далеко не трезвенник, к сожалению, и воздерживаюсь во многом достиг положительного. Как говорят святые отцы, и я подтверждаю на собственном опыте, что в разное времяпрепровождение, ну, бестолковое, да, оно к чему-то нехорошему толкает. Так же и меня в свое время толкало. Кого-то на выпив, кого-то на более серьезные грехи, да.
Угу.
Вот. То есть этот праздник, вот религиозный праздник, это понятно, молитва. Светский праздник добрый, это 9 мая, когда радостно,
да,
всем.
Да.
Много и выпить не хочется даже,
да,
если человек и бутылка стоит. Сейчас со мной многие не согласятся, но два богоборца великих, то есть один более маленький, Петр Алексеевич, по моде, не зная, привез сюда нам новый праздник.
Праздник, да.
И то, что было, мы знаем, не очень хорошего, да, или очень плохого даже, да, но хорошо это было после Рождества. Владимир Ильич Ленин, великий богоборец, ну, сатанист, перевести на английский язык, это перенес его перед Рождеством, да?
Да.
Вот что люди взрослые, ладно, детям придумана добрая сказка, что люди взрослые празднуют. Это, во-первых, если человек маловерный, по себе я знаю, если вот много очень выходных дней, люди не знают, куда деться, да, то есть, конечно, кушать, переедать, перепивать, то есть это причина. Вот, и здесь, ну, хорошо, может быть, этот праздник пока нужен для нашего народа, да, традиционно, как вы выразились, тогда надо культуру выходных дней с детьми провести, да, вот прививать нам. А православный человек вообще говорить об этом, ну, это грех и все, здесь объедаться, перепиваться в этом. Вот. Для, скажем, дней православных им бы помогать, скажем так. Спасибо. Вот с причиной, вы как психолог, наверное, тоже подтвердите, ну, как медик, что когда человек бездельничает долго, ему что-то хочется, ну, маловерующему человеку, да, туда пойти, не так сделать. Вот что я хочу сказать. Это говорят, я просто нашел свой опыт, как бы. Отрицательно подтверждаю.
Согласен. Спасибо вам большое за эмоциональное и душевное выступление. Да, безусловно, можно взглянуть и на тот контекст разговора, который мы сегодня с вами ведем, не только с точки зрения борьбы с последствием, но и с борьбы с причиной. Безусловно, согласен и во многом поддерживаю вашу позицию и активную, тем более, что вы, как говорите, собственным примером реализовали многие позитивные представления о жизни, об образе жизни и о борьбе с этими, может быть, привычками или последствиями, которыми есть. Дай-то Бог, может быть, я в себе не чувствую силы, что можно будет перевернуть календарь, что можно поставить Новый год, скажем, вне рождественских праздников, хотя думаю, что если даже после Рождества сделают 10 дней праздников, да, то, наверное, к сожалению, может быть, еще больше людей присоединится к этому празднованию, потому что не будет какого-то православного ограничения в рамках поста, и это тоже будет не очень хорошо. Хотя, безусловно, активная позиция, она самая важная и самое главное, что несет в себе отношение к тем проблемам, которые мы сегодня обсуждаем, на самом деле. Конечно, было бы чудесно, если бы по Божьему велению, по мановению люди поняли, что пьянство – это грех, что чревоугодие – это ситуация грех, и не только в рамках ситуации православного понимания и менталитета, но и в рамках физического здоровья как такового. Но, к сожалению, получается так, что многие соглашаются, но немногие это делают, и поэтому уговорами, представлениями, примерами приходится постоянно об этом говорить и напоминать. Согласитесь, если мы посмотрим наши телеканалы или включим радио, наверное, как-то очень мало об этом говорится, если вообще не говорится, как-то так проходит все без обсуждения, без осуждения и без дискуссии как таковой, да, об этом, хорошо ли это или плохо, без поддержки, без критики как таковой, считается, что все так чудесно, мало кто этому возражает на самом деле. Я напоминаю, телефон прямого эфира у нас 379-65-94, 379-65-94, если вы хотите что-то прокомментировать и высказаться по поводу светских праздников, по поводу того, как вы перенесли пост, может быть, у вас возникли какие-то проблемы, дискуссии или вопросы по поводу собственного здоровья, давайте попытаемся их обсудить, давайте попытаемся по поводу них поговорить. Один из важных моментов, еще одна из ремарок, которые вот ознаменовались последние буквально дни и года, это, ну, конец года, это всегда определенные отчеты, статистика среди врачей, это анализ предыдущей деятельности. Вот буквально на днях мы провели анализ работы гастроэнтерологической центра нашего города, и, к сожалению, отметили, что у нас идет рост заболеваемости желудочно-кишечных заболеваний, идет рост болезней печени и дальше, в том числе, к сожалению, благодаря нашему образу жизни, что еще является одним из аргументов в рамках нужно или не нужно все-таки вести образ жизни, соответствующий православным канонам, или, если человек не православный, ну, хотя бы канонам здорового образа жизни, что, в общем-то, практически мало чем отличается. По поводу аллергической реакции мы начали разговор. К сожалению, тоже беда достаточно немаленькая, которая поджидает современного человека, помимо инфекции, помимо отравления, алкоголя, чревоугодия. Аллергические реакции стали просто тоже определенным бичом и 20-го, и 21-го века. Ну, по одной причине человек достаточно активно сейчас живет и контактирует с самыми разными продуктами, вещами, предметами, и многие из них являются продуктом производства синтетического, столы вокруг нас, мебель, обои, одежда во многом содержат сейчас элементы какой-то синтетики, я не говорю уже о пище, и поэтому, конечно же, очень и очень развита сейчас аллергическая реакция. И праздники, в том числе, особенно светские, знаменовались тем, что люди, ища каких-то новых ощущений, пробуя новые продукты, часто экзотические, отправляясь за рубеж, с удивлением отмечают, что вроде бы всю жизнь у них не было аллергии, у них появляется эта реакция аллергическая. Некоторые ученые вообще считают, что аллергия есть у всех людей. Кто ей не страдает, просто ведет достаточно размеренный, аккуратный образ жизни и старается не экспериментировать с новыми какими-то веществами, с новыми продуктами, с новыми контактами. В этом плане рекомендация медицинская одна. Если вы знаете свои аллергические, скажем так, определенные позиции, знаете, что у вас есть аллергия на, ну, как правило, это наиболее часто встречаемая аллергия на цитрусовые, да, на мандарины, на апельсины, и как не хочется в Новый год, может быть, попробовать, может быть, это даже не противоречит канонам, но если есть аллергия, не стоит пробовать или пытаться изменить или переусилить свою иммунную систему со словами «авось пронесет». Как правило, повторное употребление всех продуктов, содержащих аллергена, оно приводит еще к более сильным последствиям. Если не сразу, то в течение времени эти последствия нарастают и дают потом реакцию, может быть, не мгновенную, но в отсроченном варианте. Основным принципом лечения аллергии было, есть и остается, это исключение продуктов, содержащих по сути своей аллергены как таковые, то есть вещества, которые вызывают эту реакцию кожную, или если это еще даже более системная аллергическая реакция в виде заболевания легких, бронхиальной астмы и других, в общем-то, составляющих. Еще один фактор, который ознаменовали праздники, прошедшие светские, это то, что выросло число, конечно, сердечно-сосудистых осложнений. То есть это осложнений, связанных с работой сердца, с работой сосудов головного мозга. Отмечался всплеск инфарктов и инсультов. Отчасти этому способствовали погодные резкие перепады с катастрофического холода на тепло, но отчасти, к сожалению, этому способствовали и наши рукотворные вещи. Это доказанный фактор, и обильная пища, и алкоголь, факторы, провоцирующие сосудистые катастрофы, и инсульт, и инфаркт, что, в общем-то, и отмечается, к сожалению, последние дни. У нас очередной звонок. Алло, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам за передачу.
Спасибо вам, что слушаете.
Со Словом Христовым и со святками.
Спасибо, Господи, и вас также.
Я хотела спросить, вот из носа бежит, и глаза слезят, из носа бежит и чихание. Вот это ОРЗ или это грипп? Или это вот температуры нет?
Спасибо за вопрос. Да, мы много с вами говорили, но, в принципе, об этом говорить можно и нужно, даже каждый раз напоминая. Ну, к счастью, можно подвести определенный итог. Эпидемия гриппа, она серьезнейшим образом пошла на спад. То есть сейчас случаев таких тяжелого гриппа регистрируется все меньше и меньше, хотя, в общем-то, уровень заболеваемости, ну, скажем так, пока вирусными инфекциями он превышает даже предыдущие года. Мы говорили с вами, драма в том, что два вируса в общем-то, волной накатились на наш регион. Один – это так называемый сезонный грипп, но от которого существовали прививки, и кто успел привиться, тот, в общем-то, защищен. И второй грипп, так называемый эпидемический, это вот свиной грипп, да, как его называют еще образно, H1N1, это грипп, новый штамм вируса, который прокатился по миру и дошел до нас. Ну, в общем-то, мы видели с вами, конечно же, это был непростой грипп, но не стоило поддаваться панике, и, в общем-то, панических настроений мало отмечалось, и, дай-то Бог, в общем-то, относились к этому взвешенно и грамотно. Плюс, конечно же, помимо гриппов, нас ожидало еще две определенные, скажем так, сезонные беды. Это пневмонии, воспаление легких и острые респираторные заболевания. Ну, вообще острые респираторные заболевания – такое образное, собирательное понятие, в которое, честно сказать, иногда и грипп попадает, особенно легкие формы. Ну, чем отличается один от другого? Ну, на самом-то деле, еще раз скажу, ОРЗ – это, по сути своей, такой общий диагноз, который говорит о том, что попал какой-то вирус, вызывающий воспаление верхних дыхательных путей или глаз, без конкретизации. А грипп – это уже более четкое определение, близкое к причине вот, воспаления верхних дыхательных путей. Конечно же, основным отличием гриппа является тяжелое состояние человека. То есть, как правило, грипп – это температура, причем достаточно высокая температура, 38-39 градусов. Как правило, тяжелая интоксикация, то есть это слабость, недомогание. То есть, когда человек чувствует разбитость, ломоту в суставах, в мышцах, особенно характерный такой симптом – это ломота в мышцах и суставах, это с высокой степенью вероятности подозрения именно на грипп. При наличии так называемых катаральных явлений, то есть явлений раздражения со стороны глаз, носа или ротоглотки, речь идет, как правило, о какой-то мягкой вирусной инфекции, которую можно отнести к классификации ОРЗ, не требующей такого, может быть, серьезного, драматичного медицинской помощи и каких-то изоляционных вещей. По поводу пневмонии, еще одна ситуация, о которой, может быть, в ближайшей передаче нам удастся поговорить, потому что наряду с гриппом, наряду с ОРЗ, пневмония составляет одну из основных проблем вот, в сезон, в холодный сезон. Ну, пневмония сама по себе – это воспаление ткани легкого. Чем отличается от ОРЗ и от гриппа? Тем, что воспаление легких пневмонию вызывает не вирус, а бактерия. То есть это микроорганизм, на который действуют антибиотики. Большая группа препаратов, убивающих бактерии. На грипп и на ОРЗ антибиотики практически не действуют и вообще не действуют, если только не возникает каких-то осложнений после гриппа. Поэтому здесь очень принципиальная разница в помощи врача и в обращении к врачу для того, чтобы правильно и грамотно вылечить пневмонию. Основным симптомом воспаления легких, конечно же, является отдышка, то есть когда у человека развивается чувство нехватки воздуха, и также симптомы интоксикации, то есть слабость, недомогание, ломота в суставах, в мышцах. Поэтому если вы чувствуете, что простыли, но к банальной простуде присоединилась у вас, скажем, боль в грудной клетке, особенно в боку, особенно чувство нехватки воздуха при физической нагрузке или даже при обычных нагрузках, когда раньше этого не было, не затягивайте ситуацию, обязательно обращайтесь к врачу, своему терапевту, к общей практике проходите флюорографию или рентген легких для того, чтобы исключить пневмонию, потому что ну вот, по поводу пневмонии и паники в средствах массовой информации нет как таковой, хотя на самом-то деле воспаления легких они по исходам и по осложнениям они на несколько раз более сложны, чем даже грипп. Гриппом просто болеют массово, а пневмонией, может быть, в меньшем количестве людей. То есть нет такой распространенности. Но осложнения от пневмонии шире, поэтому будьте настороже, когда речь идет о плохом самочувствии, высокой температуре и об отдышке как таковой. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Алло.
Да-да, здравствуйте, говорите.
Игорь Борисович, я вам хотела бы задать вопрос не по теме.
Да, пожалуйста.
Можно? Но с праздником вас всех.
Спасибо, Господи, вас также.
У меня есть сегодня год уже прошло после инсульта.
Так.
И мне предлагают пройти лечение сканером.
Угу.
И что-то мне даст, хочется, что не даст ли совсем.
Спасибо за вопрос. Сканер – это процедура, которая относится к физиотерапевтическим процедурам. Это область медицины, которая использует те или иные физические факторы для реабилитации человека, для восстановления. Сканер использует, скажем так, электрический ток, электрические импульсы, которые стимулируют кожу, мышцы, нервные окончания как таковые. Процедура, которая, в общем-то, зарекомендовала себя неплохо. Вот под этим «неплохо» есть ряд как бы «но», которые нужно обсудить. Действительно, сканер является процедурой, которая хорошо себя зарекомендовала с точки зрения реабилитации человека, скажем, перенесшего те или иные сосудистые катастрофы. Опять же, надо вот здесь очень внимательно отнестись. Если это полный, как бы, кстати, двигательное обездвиживание, полный парез, то эффективность сканера, она крайне низкая. Если это малая степень повреждения, скажем, нервных окончаний, то эффективность сканера может быть высокая. Очень осторожно нужно относиться к сканеру в ситуации, когда есть склонность к высокому давлению или вообще давление высокое. То есть иногда процедуру эту предлагают для лечения даже высокого давления, но тут есть определенные риски. То есть в некоторых ситуациях при мягких формах повышения давления он помогает, но при хронических, при средней тяжести или тяжелых повышениях давления нужно очень аккуратно использовать этот аппарат, то есть под контролем давления по возможности, то есть маленькие сеансы проводить и, значит, смотреть, как отреагировало давление. То есть строго под медицинским или парамедицинским наблюдением, то есть врач или средний медицинский работник должны мерить давление до процедуры, во время процедуры, после процедуры. Вот. Но в качестве, так сказать, средства реабилитации, восстановления, в общем-то, процедура неплохая. Вообще, это целая область медицины, восстановление человека после инсульта. У нас в городе есть ряд кабинетов профилактики инсульта или после инсульта. Вы тоже должны эти знать, если есть возможность у вас ходить или посещать поликлинику, вы обязательно у собственного врача или у невролога поинтересуйтесь в отношении кабинета профилактики инсульта и кабинета восстановительного лечения, потому что в городе есть несколько центров, которые занимаются специальной реабилитацией. Человек, перенесший инсульт за рубежом, это человек, который активно включается в комплекс мероприятий по лечебной гимнастике, по вот физиопроцедуре, ну, частью которой может являться сканер, по восстановлению двигательной активности ходьбы, рук, речи. Поэтому здесь на человека такая положительная нагрузка ложится по восстановлению, и результаты восстановительные, как правило, достаточно неплохие. Главное иметь убежденность, желание и целеустремленность, в общем-то, выполнять реабилитационные мероприятия, которые, в общем-то, при этой ситуации происходят. А мы говорили уже, к сожалению, вот праздники, те, которые прошли, они ознаменовались, в общем-то, вспышкой сосудистых осложнений в виде, так сказать, инсульта, инфаркта. Поэтому ваш вопрос, он, я думаю, что во многом интересен и как профилактика, и как восстановление, и как реабилитация как таковая. Я напоминаю, у нас телефон в студии 379-65-94, и мы, в общем-то, говорим о том, как прошли светские праздники и насколько, в общем-то, эта ситуация требует коррекции, изменения психологического отношения. Ну, вот выступление было у нас достаточно эмоциональное, красочное, душевное по поводу того, что, конечно, для православного человека не составляет проблемы, в общем-то, прошедшие эти праздники, да, но много православных людей, которые не находят в себе силы соблюдать пост, или верующие люди, но не считающие пока возможности соблюдения поста, или люди, которые еще не пришли к определенной степени веры, относятся к этому крайне скептически, и как ни печально, к сожалению, огромное количество это люди молодого, зрелого возраста, физически активные, составляющие основную массу трудоспособного населения, и на них, в общем-то, к сожалению, вот эти удары по здоровью, они ложатся основным и тяжелым бременем и в рамках алкогольных отравлений, и в рамках острых хирургических заболеваний, о чем я говорил, о всплеске, просто в разы всплеске хирургических осложнений, об отравлениях и о других состояниях. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Добрый день, Игорь Борисович.
Добрый день.
Я хотел такой вопрос задать. Вот просматривая книги поваренные, кулинарные, и во многих сказано, что умеренное употребление виноградного вина, сухого виноградного вина, сухого, подчеркиваю, не более 200 грамм в день или 150, говорят, приносит только пользу здоровью, если этим ограничиться. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Да, действительно, вот если взять в расчет 200 грамм виноградного вина, ну, если это 10% вино, да, то получается это 20 грамм вот этанола чистого, да. Это вот как раз та пороговая доза, которая является не опасной и не токсичной для человека на самом деле. Поэтому вот я соглашусь с этими рекомендациями, ну и эти рекомендации поддерживает большинство специалистов, диетологов, гастроэнтерологов, занимающихся особенностями питания. На самом деле, да. Есть большое количество рекомендаций, которые исходят из кардиологической общественности о том, что в основном вот вина виноградные, ну красные, они несут такой позитивный, протективный эффект на, в общем-то, на сердечную мышцу, на сосуды. И у нас даже наши кардиологи Уральского округа нередко в своих выступлениях, в общем-то, пропагандируют такую составную часть диеты и питания. Поэтому вот если говорить буквально условно об этих ситуациях, да, красное вино в дозе 150-200 грамм, ну, в зависимости от веса, конечно, человека, если человек массы тела там меньше 50, эта доза уже может быть большая, если выше 50 килограмм, то доза вполне, скажем так, не опасна, не токсична, если она не превышается, ведь драма-то алкогольная в том, что если человек духом силен и он может себя контролировать, то это все на пользу. Но если же речь идет о тех просто страшных цифрах, которые я сказал, причем это цифры-то официально озвучены, 2 литра алкоголя, крепкого алкоголя на душу населения пришлось за праздники. Эта ситуация, конечно же, даже если взять 10 дней по 400, практически 400 миллилитров в сутки, это очень-очень тяжелая доза, на самом деле. Ну, кто-то скажет, что он и больше, как бы, дозу осваивал, но, поверьте, это ситуация, которая, к сожалению, заканчивается в подавляющем большинстве случаев такими последствиями, в общем-то, тяжелыми и печальными. Поэтому в отношении вот этих малых доз, да, это, в общем-то, дозы не критичные, не токсические, во многом даже поддерживают положительные свойства для организма. Правда, вот наши российские кардиологи, они нашли в себе силы и сделали такую ремарку. При наличии международных некоторых наблюдений о том, что малые дозы, так сказать, вот красного вина, вот до 150-200 грамм, они несут такой легкий защищающий эффект для сердца, все-таки они не рекомендуют, специально не рекомендуют в качестве такого лечебного фактора. Поэтому к этому нужно относиться позитивно, но, в общем-то, с определенной долей все-таки это, кстати, скепсиса, ограничения, потому что алкоголь все-таки не является ни лечебным фактором, ни необходимым фактором защиты здоровья. и к нему нужно относиться все-таки как к дополнительному элементу питания, не обязательному и не лечебному как таковому, чтобы не пропагандировать какие-то элементы вот, употребления алкоголя как такового. Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за честный, откровенный разговор, за ваши душевные переживания и за ваше выступление. Самое главное, в конце передачи по истечении праздников, конечно же, хочу вас поздравить с Рождеством Христовым, с окончанием поста, пожелать вам здоровья и духовного, и душевного, и физического. Не болейте, храни вас Бог.